Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте, протоиерей Константин Головацкий. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Боже вам всем благословения.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, сегодня у нас нет четко определенной темы. Мы будем отвечать на разнообразные ваши вопросы. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44. Отец Константин, батюшка, вы являетесь также еще председателем отдела по делам молодежи нашей епархии Санкт-Петербургской. Расскажите, пожалуйста, о том, какие у вас за последнее время события, мероприятия?
Ну вот у нас проходило не так давно очень интересное мероприятие, которое собрало самых таких активных молодых людей православных, которые ходят в те или иные молодежные общины, разные приходские общины в нашем городе. И их объединяет ассоциация православных молодежных общин Санкт-Петербурга. Вот в рамках этой ассоциации осуществляются некоторые интересные проекты. В том числе два раза в год проходят такие большие сборы. Вот у нас проходил недавно в Ленобласти форум «Уроки апостолов. Теперь и всегда». Так он называется. Он является образовательным по своей сути. И, собственно, на этом форуме мы хотели ребят поучить некоторым вещам, которые, на наш взгляд, будут им достаточно полезны и интересны. Каким вопросом, касающимся, прежде всего, молодежной миссии, а также вопросов церкви и жизни общины, что, на наш взгляд, является сейчас очень актуальным. Потому что, у нас, как известно, многие храмы существуют, но не имеют какой-то активной внебогослужебной жизни. И вот об этом как раз-таки сказал святейший патриарх Кирилл недавно на международном съезде православной молодежи, который проходил в Москве в ноябре месяце. Мне тоже довелось на этом съезде побывать. Он рассказывал, как раз обращаясь к молодым людям, там собралось достаточно много молодых людей, около 10 тысяч человек. Он самые разные проблемы затронул, в том числе и эту необходимость при каждом нашем храме иметь какую-то внебогослужебную жизнь, повестку дня, как сказал святейший. Это могут быть и различные молодежные клубы. Если то, что касается молодежи, да, и клубы, и различные какие-то кружки по интересам, какие-то занятия библейские и так далее. Но и не только молодежь нужно как-то объединять, но и людей среднего возраста, и людей пожилых, людей, которые, может быть, страдают от одиночества. Для всех храм должен быть таким местом, где люди могут не только помолиться, но еще и пообщаться вне богослужения на каких-либо собраниях.
Спасибо, батюшка. Простите, прерву вас, потому что у нас первый звонок поступил. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, если...
Простите, у нас какие-то технические сложности, у нас нет звука. Простите, пожалуйста, мы на этот вопрос ответим, нам его передадут, батюшка. Это то, что касается, так сказать, приходской деятельности. А я так понимаю, отдел сам в себе еще имеет определенные проекты, которые регулярно реализуются.
Мне интереснее, наверное, в эфире что-то проанонсировать лучше, потому что это может привлечь интерес каких-то людей, в том числе молодых, чтобы они могли подключиться. Скоро у нас во второй половине декабря пройдет очередной турнир по мини-футболу межприходской футбольной лиги Санкт-Петербурга, где будут играть между собой команды разных приходов нашего города. И также будут приходы из областных, команды из областных епархий тоже участвовать. Они тоже теперь присоединяются к нам. И такое интересное мероприятие. В рамках служится молебен, приезжают священники, духовники, они общаются со своими командами, с ребятами. Все это проходит достаточно весело, интересно, празднично. И, после этого события, после этого турнира очень хорошее всегда остается впечатление, ощущение праздника, хорошего православного праздника, общения. Благодаря этому турниру очень многие молодые ребята, которые занимаются спортом, занимаются футболом, они познакомились друг с другом. И теперь уже общаются, как настоящие друзья, как-то друг другу помогают. У них уже есть какая-то своя повестка дня, уже, может быть, не касающаяся футбола, а касающаяся их уже просто дружеских отношений. ну вот, вот такой вот турнир. Ну, кроме того, наверное, стоит сказать сегодня также о том, что у нас при нашем молодежном отделе в епархии вот уже год действует молодежная епархиальная добровольческая служба, которая собирает ребят тоже с разных приходов, ну и просто всех желающих. Тех ребят, которые хотят в качестве добровольцев поучаствовать в тех или иных масштабных церковно-государственных мероприятиях, которые у нас в Санкт-Петербурге проходят. И вот за этот год ребята смогли уже поучаствовать в нескольких таких мероприятиях. В двух больших крестных ходах, молодежном крестном ходу в прошлом феврале на Сретене, в День православной молодежи. Также в крестном ходу, посвященном перенесению мощей святого благоверного князя Александра Невского в сентябре. Также ребята участвовали в проведении различных православных выставок, ярмарок, в большом празднике, посвященном 700-летию преподобного Сергия Радонежского, который проходил в Троице-Сергиевой пустыне. И это тоже ребята очень объединяет. Им нравится, что они не просто зрители, не просто вот участники со стороны, а знают, как мероприятие готовится, и могут как-то активно себя проявить в этом. Вот, кроме того, что они... ну, как-то участвуют, скажем, в оцеплении, в организации, в том, чтобы соблюдался определенный порядок на таких мероприятиях. Вот они еще беседуют с людьми. И в этом тоже их задача – рассказать о празднике, рассказать о событиях тем людям, которые не знают, что происходит, да, просто любопытствующим пообщаться. Это своего рода миссионерская задача, такое молодежное миссионерство. И для того, чтобы они могли это правильно, эффективно, квалифицированно делать, мы их готовим. У нас есть занятия специально для волонтеров, которые заинтересованы именно вот в такой деятельности, чтобы пообщаться с людьми, чтобы они могли грамотно это правильно сделать.
Батюшка, мы к этому вернемся. У нас есть звонок. Раб Божий Анатолий к нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот
здравствуйте.
Мне вопрос. Когда женщина женится, то кого нужно будет слушать? Мужчину или родителей? Если родители говорят одно, муж говорит другое.
Я не очень понял суть вопроса, может быть.
Вопрос был в том, что если родители, женщина вырастет, когда родители, она, соответственно, выйдет замуж, и родители ей будут говорить одно, а муж будет говорить другое, кого ей слушаться.
Кого слушаться? Конечно же, мужа, если уже вышла замуж девушка. Потому что оставит человек отца своего, матерь, и прилепится жене своей. Будут два плоть едина. Если они тем более повенчались, то Господь соединился в единую плоть, в единую жизнь. И это, наверное, уже самое важнейшее, вот это вот состояние в браке. Да? Поэтому прежде всего, конечно, уже своего мужа. Но родители тоже при этом необходимо почитать и прислушиваться к их советам, мнениям. Спасибо, вот такой батюшка. Будет, наверное, ответ правильный, на мой взгляд.
Спасибо, Господи, батюшка. А, скажите, батюшка, а вот что касается волонтерского движения, вы его курируете или кто-то, так сказать, молодежь организуется сама или кто-то из священников окормляет постоянно?
Да, кстати, хочу поздравить сегодня с праздником тех, может быть, кто интересуется добровольческим движением или участвует, потому что сегодня Всемирный день волонтера. Вот такой есть тоже праздник. И курирует при нашем отделе вот эту епархиальную добровольческую службу священник Дмитрий Дмитриев, являющийся клириком храма на Гутуйском острове.
Богоявление.
Богоявление, да, на Гутуйском острове. Вот, он очень, он батюшка молодой, активный.
Он недавно был у нас в программе.
Ну, это очень приятно, вот, что телезрители могли, да, с ним познакомиться, пообщаться. Вот, он очень энергичный человек. То, что вот как такое качество, которое как раз необходимо вот для этой деятельности, чтобы собрать ребят, организовать. Хотя, собственно, на его плечах, скажем, да, как руководителя добровольческой службы, не лежит вот такие сугубо организационные моменты, потому что есть помощники, которые этим занимаются. Потому что священник, он, прежде всего, это духовник, да, наставник. Вот. А есть организаторы, ближайшие помощники, которые, ну, уже занимаются подготовкой тех или иных мероприятий. Вот, например, в крестном ходу участвовать, чтобы понять задачи, понять, что необходимо волонтерам делать. Ну вот, в связи с этим мне хотелось бы вспомнить еще одни высказывания святейшего патриарха Кирилла, которые он произнес, обращаясь к молодежи на международном съезде. Он сказал, что он очень поддерживает добровольческое движение. И вот эти вот команды молодежные, которые сегодня создаются. И он сказал следующее, что ему очень приятно молиться, когда он видит рядом с собой добровольцев православных, молодых ребят рядом с ними. Он даже называет их так, это моя гвардия. Так что вот Святейший Патриарх с такой любовью относится и всячески старается поддержать развитие вот этого добровольческого движения. У него громадные перспективы на самом деле.
Спасибо, батюшка. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. К сожалению, сегодня у нас со звонками не получается, сорвался звонок. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот если молодой человек уходит вот в какое-то такое движение волонтерское, социальное, не отвлекает ли это молодого человека от приходской жизни?
Ну, по идее, не должно отвлекать. Потому что, знаете как, у нас в жизни бывает так, что мы очень много всяких дел успеваем. А потом приходим, скажем, на исповедь и говорим священнику, что вот, вот мне некогда молиться, так вот я устаю, что утром я просыпаюсь, бегу сразу куда-нибудь на работу или по делам, а вечером мне некогда, я уже так устаю, что только могу сразу свалиться на кровать. Ну, поужинать почему-то не забываем при этом. Но это такая проблема наша общая. Вот ведь храм, посещение богослужения должно быть каким-то фундаментом нашей жизни, то, на чем все другое строится. Поэтому, наверное, если должное место это имеет в жизни человека, храм, его приход, его община, то он будет это всегда ценить. И никакие другие дела его не должны от этого отвлечь. Вот. Тем более молодежь. Потому что молодежь – это такая часть нашего общества, которая очень-очень много может всего успеть. Может быть, не всегда есть какой-то жизненный опыт, не всегда молодые ребята могут что-то сделать правильно, ну, в каком-то нужном направлении. Но их можно направить, помочь, как-то объяснить. Вот. Но энергии у них хватит на многие-многие дела. Вот. Это подтверждает мой личный опыт общения с молодежью. И вот ну, такой уже, могу сказать, многолетний да, опыт в клубе встречи молодежном и общения с разными, самыми разными представителями нашей православной молодежи.
Спасибо, батюшка. И вот в дополнение к этому вопросу, отец Владимир из Испании, постоянный наш телезритель, спрашивает, до какого возраста могут обращаться к вам молодые люди и в каких проектах участвует молодежь ну, вашего прихода конкретно епархии?
Да, ну, знаете, мы вот как-то жестко это строго, может быть, не ограничиваем. Хотя, знаете, если совсем не поставить возрастных рамок, то к нам придут самые разные люди, и они скажут, что мы тоже молодежь, а почему нам нельзя поучаствовать? Ну, но все-таки определенные рамки здесь должны, потому что ребятам, сверстникам, им интересно друг с другом, да, и они на определенном каком-то уровне с вами находятся. Вот, чтобы вот это вот их взаимопонимание как-то не нарушить, не испортить, то желательно, конечно, чтобы были сверстники. Собственно, так это часто естественным образом происходит. Когда в молодежные клубы или в общины приходят ребята, они видят сверстники, они видят тех людей, с которыми проще общаться. Ну, собственно, вот у нас не так давно был запущен проект в отделе, который называется «Клуб молодых отцов». Там у нас собираются именно молодые отцы. Не подумайте, что там священники или декана, хотя они могут тоже поучаствовать. Ну, просто отцы, которые имеют маленьких детей, молодые. Вот они приходят и обсуждают самые разные проблемы, которые их волнуют. Ну, проблемы какие могут быть? Ну, вот скажем, как воцерковлять ребенка? Да, как наладить отношения с тещей, простите за такой юмор в эфире. Вот. Но самые разные могут быть вопросы. Они могут поговорить как-то без свидетелей, без своих жен, вот, откровенно об этом. Ну и, соответственно, вот эти молодые семьи, они уже входят в такую категорию постарше. Соответственно, до 35 лет вот, считаются у нас в нашем государстве молодые семьи. Поэтому мы эту категорию тоже не исключаем. Вот, и поэтому молодежь где-то от 14 до 35 лет задействуется в тех проектах, которые мы осуществляем, реализуем, да, как-то готовим.
Батюшка, а скажите, существуют ли какие-то проекты на уровне всей Русской Православной Церкви, в которых участвует молодежный отдел вот, на уровне участников епархии.
Ну, возвращаясь вот к этому событию, которое недавно прошло, действительно знаковое событие, его нужно отметить. И те, кто интересуется жизнью нашей православной церкви, не мог, конечно, пропустить как-то мимо. Это международный съезд православной молодежи. Впервые он прошел в Москве, собрал очень много участников. Кроме молодежи, там еще были главы отделов, которые тоже могли пообщаться, познакомиться, приобрести для себя какой-то опыт. Была очень интересная встреча со святейшим патриархом. Вот. И, собственно, вот такой большой проект, который собрал разную молодежь. Но, кроме этого, я хочу сказать, что вот в нашем синодальном отделе по делам молодежи в Москве есть планы по созданию координационных центров в различных федеральных округах. Вот сейчас мы тоже взялись за эту задачу, чтобы в Санкт-Петербурге тоже возник такой координационный центр по Северо-Западному федеральному округу, чтобы различные проекты могли как-то в одном месте собираться, мы могли обмениваться опытом, что-то совместно уже делать. Вот, я думаю, что вот такие хорошие начинания, которые в разных местах, есть в Сибири такой центр, есть сейчас в Центральном федеральном округе, там в Твери центр у них такой находится. Вот, и это уже форма способа взаимодействия разных епархий между собой. Потому что есть проекты, которые внутри епархии как-то реализуются, да, собственно, они с таким расчетом и мыслятся. Вот. А есть то, что уже касается, ну, взаимодействия. Вот. Чтобы научиться правильно взаимодействовать, нужно познакомиться, нужно наладить отношения. Это не так просто. Вот. Съезд православной молодежи, ну, здесь понятно просто, приехали делегаты, и задача уже организаторов, собственно, в Москве, да, их разместить, их накормить, вот, решить все организационные вопросы, сделать интересную программу и так далее. А если мы какие-то уже, собственно, молодежные проекты вот, запускаем через взаимодействие различных наших уже молодежных структур, да, в нашей церкви, то тогда нужно сначала наладить взаимоотношения, научиться понимать друг друга и вот создавать уже такие проекты.
Батюшка, простите, может быть, за такой вопрос не совсем корректный, но ведь любые проекты, они требуют финансовых вложений. Проекты, связанные с молодежью, наверное, не могут строиться на средства этой самой молодежи, она часто ими не обладает. Каким образом этот вопрос решается?
Да, конечно. Ну вот те проекты, которые касаются жизни прихода, это вопрос обращен к самим приходам. Если там находят поддержку эти инициативы, то и все, собственно, хорошо проходит. Или прихожане вкладываются, как-то помогают. Но то, что касается уже более серьезных каких-то проектов, на городском уровне, скажем, да, который мы здесь в Санкт-Петербурге вот иногда проводим тоже, мы это делаем, стараемся делать совместно с государственными структурами. Обращаемся в комитет, соответственно, наш профильный комитет по молодежной политике, да, и, собственно, с ними решаем вопросы. Вот могу сказать, что комитеты могут нам помочь, и они активно помогают в тех случаях, когда нам нуждаются, ну, сообразуются своими какими-то возможностями, планами. Вот. Кроме этого, мы участвуем и в интересных проектах, которые сами молодежные комитеты проводят. Собственно, они их организуют, а церковь уже может поучаствовать. Вот у нас, например, проходил региональный форум летом «Ладога», называется «Ладога-2014» в этом году. И наш молодежный отдел участвовал не просто в качестве наблюдателей там, или гостей каких-то, а мы в качестве полноценных организаторов, там, соорганизаторов участвовали, предлагая свою образовательную программу для определенной секции, определенной части этого лагеря. Вот, и мы такое вот сотрудничество стараемся налаживать. В других форумах. Недавно проходил интересный форум по социальной работе церкви, Доброфорум. Там тоже очень много было представителей епархии, вот, были сестры милосердия, были руководители социальных служб. А поскольку организатором явился опять-таки вот, комитет по молодежной политике наш городской, то и наш отдел тоже поучаствовал. Были с докладами, были участники, православные ребята, которые вот, были извещены заранее, которым это все интересно. Они тоже поучаствовали, послушали доклады, попытались сами уже разобраться, вот, что такое добровольчество, что такое волонтерство, есть форма социального волонтерства. Вот. Как этим можно заниматься, где приложить свои силы и так далее.
Спасибо, батюшка. У нас звонок на линии, раба Божия Светлана. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела вас поздравить с вашим новым чином. Это вам звонит из Бурятии, из города Улан-Удэ.
Спасибо, Господи.
Я так рада, что вы есть на свете, есть такой канал. Это такой просвет нашего самосознания. Я очень рада. И что такое сегодня праздник у нас, что есть волонтерство. Это самое главное в нашей жизни. И всего вам хорошего желаю, самого-самого доброго.
Спасибо вам большое за пожелание.
Спасибо за добрые слова, очень приятно. Ну, вот хотелось бы, конечно, чтобы мы как-то все прихожане, и не только молодые, но все как-то вот старались что-то доброе сделать для нашей церкви. И прежде всего в тех направлениях нашей церковной жизни, которые, может быть, сегодня озвучат как наиболее важные, да, где, может быть, взаимодействие церкви, общества, вот, где, может быть, какое-то серьезное привлечение церковной молодежи, потому что они более, ну, как-то, чтобы они хотя бы прикоснулись, да, к православной традиции. Потому что этого все равно недостаточно в нашей жизни, и мы должны какие-то шаги делать. Но ведь это может, собственно, и каждый как-то вот приложить какие-то свои усилия. Вот, исходя из тех взаимоотношений, которые мы имеем, да, может быть, место работы, каких-то связей, опять-таки, да, знакомств и так далее. Но это очень помогает. Когда, иногда бывает, в наш отдел приходят люди, вот, и сами предлагают свою помощь. Вот. Я не говорю сугубо там о материальной помощи. Вот. Хотя бывает, что люди сами тоже вот как-то, отзываются, они слышат о чем-то, где нужно помочь, помогают таким образом. Но бывает, что человек просто вот, как-то организационно может помочь. Да? Или пригласить какого-то эксперта, специалиста, вот, чтобы он поучаствовал в жизни церкви. Так, собственно, мы вот собираем разных людей вот для того, чтобы наладить эту работу. Потому что обязательно, это очень важное условие всей нашей работы, такой вот общественной, молодежной работы, обязательное условие – это все-таки профессионализм, да, хорошая подготовка мероприятий, планирование такое, да, как бы это, может быть, так скучно немножко не звучало, но очень важно, потому что если мы вот это все соблюдаем, это исполняем, то мы выходим на определенный уровень, да, который нужен прежде всего нам самим, да, чтобы двигаться дальше.
Да, несомненно, батюшка. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Вечер добрый, раба Божия Елена из города Ростов-на-Дону. У меня вопрос к батюшке. Сына в этот выходной не допустили к причастию. Батюшка выслушал, хорошо побеседовал, но отказал, так как мальчишка живет невенчанным браком с девушкой. Скажите, батюшка, является ли это непреодолимым препятствием для причастия? И может ли он в этот выходной прийти в другой храм? Это он был в храме Христа Спасителя.
А простите, можете уточнить, они государственным браком зарегистрированы?
Нет, еще нет. Нет, они только после нового это сделать.
Спасибо большое.
Ну, я могу сказать вот что. Дело в том, что согласно уставам нашей церкви, люди, находящиеся в блудном сожительстве, не могут быть допущены к причащению святых Христовых тайн. Поэтому священник сказал правильно. И некоторые священники, я знаю, очень даже опытные, они к этому вопросу относятся очень строго. Очень строго. Вот. Но дело в том, что в церковной практике, в целях экономии, мы так называем, да, в целях того, чтобы человек как-то не потерялся, может быть, в жизни, да? Может быть, чтобы он совсем не отошел от церкви, чтобы, может быть, как-то ему помочь. В некоторых случаях молодые люди могут допускаться к таинству святого причащения. Но это вопрос индивидуального пасторского решения. То есть священник сам вот уже принимает такое решение конкретно у себя на приходе, видя перед собой конкретного человека, зная его вопросы, его нужды. Потому что, знаете, ведь часто бывают такие проблемы, что молодые люди, они так живут, их это устраивает, и никакая их исповедь не заставит от этого отказаться. Или как-то переосмыслить, или как-то встать на дорогу такую, ведущую уже к дальнейшей семейной жизни, к браку. Молодые люди часто не хотят это сделать. И вот иногда какие-то запреты вот такого рода, да, они как-то помогают им одуматься, понять, что живут они неправильно. А если все разрешать, то у человека не возникает такого ощущения, понимания часто. Да? Ему кажется, что все так нормально, можно продолжать так, собственно, жить. И Господь все равно будет любить, миловать и так далее. Но ведь Господь любит каждого человека, но желает еще исправления его жизни. Вот об этом нужно заботиться, если мы хотим быть православными христианами в полном смысле этого слова.
Батюшка, ну, мне передают, что в данном случае молодые должны зарегистрироваться в ЗАГСе после Нового года. И после ЗАГСа, конечно, церковь уже благословляет участие в таинствах.
Да, даже ну вот, да, это правильно, потому что гражданский брак, ну именно брак, да, а не что-то другое, он церковью признается. Вот. И люди, которые живут уже, ну, может быть, в силу каких-то причин они пока, может быть, не повенчались, но они могут, конечно, причащаться, участвовать в таинствах церкви.
Спасибо, Господи Батюшка. У нас следующий звонок на линии. Раба Божия Светлана. Здравствуйте, Светлана, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшки. Вот подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот в наше время, вот в Библии написано, что женщина должна ходить с покрытой головой. Вот в наше время должна женщина ходить с покрытой головой, истинная вот православная христианка постоянно, вот или нет?
Спасибо большое за вопрос.
Ну, это церковная традиция, и мы должны учитывать, собственно, те реалии, в которых мы живем. То есть, мы посмотрим на наших православных христианок, благочестивых в храме, они покрыты головой обычно. Приходят на богослужение, и к этому относятся достаточно так, серьезно, ответственно. Вот, это наше благочестие. Причем традиция именно русского благочестия, которую мы должны ценить. Мы должны как-то их придерживаться, подобных традиций, да, и уважать их. Вот. Это внешнее выражение внутреннего состояния души православной христианки. Вот. Но то, что касается на улице, то мы видим, что ношение головного убора для женщины не обязательно в наше время. Вот. И таких уставов церкви, которые бы говорили о том, что вот это обязательно нужно делать, и это вот непременное какое-то условие, но таких уставов нет. Поэтому то, что касается богослужения, да, здесь положительный ответ. Вот. А то, что, так сказать, касается уже вашей других сторон вашей жизни, там уже вы можете делать свой какой-то собственный выбор.
Батюшка, ну здесь, наверное, сложность еще в том, что ведь существуют слова Священного Писания, да, относящиеся к этому вопросу. Ну, наверное, необходимо пояснить момент того, что существуют догматы и каноны, то есть вещи постоянные и временные.
Ну, если что касается догматов, так эти вещи вообще относятся к вероучению церкви. А какое же здесь вероучение? Здесь ничего о вере не говорится, здесь говорится просто о благочестии христианском. Поэтому, конечно, это к области канонов относится. Но каноны мы тоже должны уважать. Вот это, наверное, нужно нам как-то для себя подчеркнуть. Мы в церковь приходим для того, чтобы научиться, а не чтобы какие-то свои правила создавать. Поэтому каноны древней церкви мы тем более должны уважать. Они же ведь появились не случайно. Они формировались благодаря вот этому удивительному новому сознанию христианскому, которое в древнем мире появилось. Церковь ощущала себя как что-то совершенно новое, небывалое. Да, и вот эти какие-то правила, даже касающиеся вот внешней жизни человека, они показывали это, да, вот, что царское священство, что это новое человечество, очищенное Богом, обновленное, принявшее в себя Христа. Вот. И они важны, все эти каноны и правила и так далее. Вот. Ну, мы уважаем, конечно, их и поддерживаем. Вот. Но, тем не менее, еще раз хочу сказать, что если где-то человек нарушит вот такие вот правила благочестия, то, во всяком случае, это будет менее таким чем-то серьезным, каким-то заблуждением, нарушением, чем, скажем, отход от церкви, несоблюдение, там, скажем, правил церковных, которые вот, благословляются духовником, там, ну, другие вещи, которые уже непосредственно касаются внутренней жизни человека, его христианской жизни. Вот. Но в первую очередь на это нужно обращать внимание.
Спасибо большое, батюшка. У нас следующий звонок есть. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. К сожалению, снова сорвался у нас звонок. Батюшка, очень интересует такой вопрос. Вы ведь являетесь основателем православного клуба «Встреча», и ваша деятельность в отделе не отвлекла ли вас полностью от руководства клубом?
могу сказать, что нет, конечно, потому что, наоборот, встреча очень помогает, потому что она воспитывает очень хороших помощников. Вот. Ну, что такое отдел по делам молодежи? Ведь у нас тоже есть, собственно, епархиальный проект, а кто им будет заниматься? Да, то есть это та же самая молодежь. Ну, с разных приходов. Мы сейчас, конечно, общаемся, да, и привлекаем разных молодых ребят из разных приходов нашего города. Но, тем не менее, очень хорошую помощь оказывают и встреченцы. Вот. И для них клуб является, ну, таким местом, а у клуба есть именно еще и своя такая деятельность. И волонтерская, ну, активная такая вот деятельность в разных сферах, которая им помогает сформировать свое отношение, свою какую-то позицию в жизни, вот, вот, что, в том, что касается нашей молодежной работы. И они учатся еще, принимают участие в приходских сначала мероприятиях, а затем уже вот выходят и на уровень епархиального отдела. Вот у нас, например, есть один такой очень хороший человек, который первоначально просто создал футбольный клуб при молодежном клубе «Встреча». А теперь он уже является руководителем вот этого большого турнира по мини-футболу, который объединяет разные приходы. Вот. У нас много таких людей. Мой заместитель Александр Владимирович Розмыслов, который очень тоже много на себя берет. У него богатый опыт, касающийся проведения различных конференций, различных съездов, вот таких вот мероприятия. Организуется коллегия молодежного отдела тоже. Вот, он все делает очень грамотно. Он тоже был первым старостой молодежного клуба «Встреча». Вот, а затем уже так вот подрос и теперь уже большими проектами руководит. Поэтому, конечно, клуб «Встреча» для меня очень важен. И я ни в коем случае не хочу с ним как-то расставаться и меньше времени уделять ни в коем случае нельзя, потому что это, для меня это реально та православная молодежь, вот, которой я нужен, и с которой мне хочется общаться, и благодаря этому общению что-то потом в дальнейшем очень хорошее и полезное получается.
Спасибо, батюшка. Простите, задам вопрос не по теме молодежи, из тех, что поступили через группу ВКонтакте. Раба Божия Александра спрашивает: подскажите, пожалуйста, должны ли во время литургии крещенные люди преклонять голову, когда священник произносит оглашенные главы ваши, Господи, преклоните?
Угу. Ну, а можно мне ответить так, что все равно это как-то молодежи коснулось?
Конечно.
Могу сказать, что, знаете, ведь некоторые такие моменты, вот вероятно, что вопрос задает человек, который ходит в церковь. И уже не один год, потому что она знает, когда нужно поклоны какие совершать, когда нужно крестным знамением объяснять. И вот спрашивает какой-то спорный такой вопрос. И, в общем-то, ответ может быть и такой, и другой. По-разному можно, собственно, ответить, потому что это, ну, это литургия. Сказать, оглашенных сейчас у нас нет. Или есть оглашенные, но они не такие, как были в древности, потому что там все-таки курс определенного оглашения проходил. Сейчас у нас в большинстве храм все-таки 1-2 беседы, и те люди, которые готовятся к крещению, они не так часто приходят в храм на самом деле. Вот. Но это их тень остается, потому что все равно мы молимся за оглашенных, как за тех, кто все равно должен переступить порог храма. Просим Бога о том, чтобы он их подготовил как-то. Да? Хотя мы, может быть, и не видим вот реально этих людей перед своими глазами в данный момент. Вот. Хотя есть такие практики в некоторых храмах, я знаю, хорошие, когда за оглашенных более серьезно так берутся и уделяют им внимание. Они тогда действительно, как вот в древности, ходят в храм, будучи еще некрещенными, изучают богослужение. Но вот внебогослужебные собрания, в том числе молодежные, они могут помочь человеку найти ответ на такие вопросы. Поэтому если у вас в вашем храме или где-то вот там, где вы живете, есть такие собрания, встречи, беседы, изучение, может быть, священного писания или воскресная школа для взрослых, вы сами можете походить и там задать вопросы. И более того, как-то не в каком-то вот кратком ответе, я уже не очень краткий, как я вижу, да, в ответе на этот вопрос, получить ответ на интересующий вас вопрос, а может быть как-то глубоко изучить эту проблему, да, чтобы иметь уже серьезное понимание, да, этих моментов. Ну, Исходя из того текста, который вы приводите, понятно, да, что он обращен к оглашенным. То есть к тем людям, которые готовятся принять святое крещение, но еще его не приняли. И они после литургии оглашенных, то есть после первой части литургии, где читается Священное Писание, читается Евангелие, они должны выходить за двери храма. Так это было в древности. Но сейчас это, собственно, не практикуется. То есть эти люди все равно остаются как наблюдатели. Ну, мы знаем, да, не воцерковленные, не крещенные, все равно они остаются в храме и как-то наблюдают за происходящим, даже в момент причащения верующих.
Ну, в принципе, есть у нас храмы, в которых оглашенные сознательно выходят, их организованно выводят из храма.
Знаете, оглашенные уже информированы лучше, чем даже некоторые верные, как я понимаю, да? Вот. Но если... Я просто закончу, да? Поскольку... Эта фраза, да, диакона обращена к оглашенным, то, собственно, должны послушаться оглашенные, преклонить главу. А верные, кто считает себя верным, ну, наверное, не должны в этот момент так поступать. Спасибо.
Спасибо, Господи Батюшка. Также наша телезрительница задает вопрос о акафистах Божией Матери. Их много, есть хорошие, есть похожие. Какой бы вы акафист посоветовали?
Ну, знаете, тоже интересная обстановка вопроса. Хорошие и похуже, это как? Интересно. Вот. Дело в том, что ну, есть просто разные какие-то традиции, наверное. Ведь есть разные образы Божьей Матери. Собственно, акафист, наверное, он создавался песнописцем, то есть там, тем человеком, который автором является акафиста. У каждого акафиста есть конкретный автор. Может быть, он не везде подписан, не о всех мы знаем. Но они, конечно, это были эти люди. Они ведь, наверное, вдохновлялись этим образом, молились перед этим образом каким-то определенным, да, и как-то это на них повлияло, вот это их направило. Мы же не можем сказать, какой образ лучше. Поэтому лучше, похуже. Это уже дело вкуса, так скажем, да? Вот. Но я хотел бы сказать об одном таком акафисте, который все-таки выделяется среди прочих. Это тот самый единственный акафист Пресвятой Богородицы, который есть в любом молитвословии и просто является акафистом Пресвятой Богородицы, без указания конкретного адресата, конкретной иконы. Вот. На мой взгляд, этот акафист является самым лучшим. Лучшим в смысле простоты, лаконичности средств вот этой поэтической, духовной выразительности его. Да, он очень, вместе с тем, он очень емкий по смыслу. Этот акафист, нужно отметить, является еще и единственным уставным в богослужебном годовом круге, потому что есть такой праздник, похвала Пресвятой Богородицы, который совершается на пятой седмице Великого Поста каждый год. И вот накануне этого праздника, ну, согласно церковной практике, а так это утренняя вот этой субботы, совершается во всех храмах пение вот этого замечательного акафиста Пресвятой Богородицы. Так что, если вы пока стоите перед выбором и не знаете, вот почитайте этот, потому что он и самый древний еще к тому же, и является основой для всех других акафистов. То есть многие поэтические выражения, сравнения, прообразовательные смыслы взяты именно из этого акафиста. И потом уже они, мы их встречаем уже в других.
Спасибо. Спасибо большое, батюшка. Отец Константин, вы знаете, иногда можно услышать такой упрек, что в наше время даже в церковной среде очень много всякой инициативы такой организационной, а молитвы достаточно мало становится по сравнению с этим. Каким-то образом устраиваются молитвенные собрания или какие-то такие богослужения, объединяющие конкретно молодежь?
Да, конечно. Вот, скажем, я могу сказать про клуб «Встреча», заседание которого вчера вечером проходило. Мы его начали с молебна перед мощами святителя Николая. Ну, у нас не бари, у нас вот храм замечательный, Успение Пресвятой Богородицы, но есть в нем частица мощей святителя Николая. В таком замечательном красивом ковчеге. Приходите в наш храм, пожалуйста, вот, помолиться святителю Николаю, который как раз напоминает вот тот престол, в котором в баре хранятся мощи святителя Николая. И мы совершали молебен о болящих. Потому что, ну, сейчас такое время, знаете, да, в Петербурге особо еще климатические условия, многие болеют. Друзья, участники вот, клуба, да, знакомые какие-то, родственники. Вот. И вот это было предложение ребят, не мое, помолиться до начала еще обсуждения, а потом уже обсуждали, вот вчера была интересная тема «Речь патриарха» на международном съезде, чтобы мы как-то могли тоже понять, как-то себе вопросы задать. Так вот, таким образом, и, ну, кроме того, хочу сказать, что есть такая распространенная практика еще и совершение молодежных богослужений. Вот, скажем, в нашем храме на приходе, ну, не только в нашем, там, где есть молодежные общины, очень часто формируется молодежный хор, который может петь на клиросе. Некоторые ребята могут читать уже, и вот собирается специально для молодежи, организуется какое-то богослужение. У нас вот совершенно замечательное богослужение проходило на образовательном форуме, вышеупомянутом, «Уроки апостолов», который проходил в поселке Морозово. Все вместе ребята таким крестным ходом, немножко стихийным, да, таким, они пришли по улицам поселка, прошли с иконами и пришли в поселковый храм, и там у нас была литургия, отдельно даже вот приходской литургия, хотя пришли и прихожане, потому что было очень интересно помолиться с молодежью, послушать молодежный хор. Они пришли, и больше 100 человек, вот ребят, все участвовали в таком богослужении, которые они как-то особо своим почувствовали. Вот. И, конечно, в таких богослужениях еще особая атмосфера ощущается, и все это так вот чувствуют, как-то проникаются. И вот это вот такая практика распространенная тоже. Конечно, молитва должна быть всегда основным, то, от чего мы отталкиваемся. Ведь любые организационные задачи, которые ставятся, они ведь тоже как-то сопряжены с духовной жизнью. Они чему должны способствовать? А духовная жизнь строится на молитве. Вот. Нужно помочь человеку прийти в храм, научить его молиться, научить обращаться к Господу, подвинуть его к причащению, к покаянию, к вот этому устроению души. Собственно, все задачи наши, они же не какие-то вот помимо всего этого, да, ставятся. Они сопряжены с основной нашей задачей, которая касается спасения души и духовной жизни человека. Чтобы как можно больше людей к церкви приобщались, а чтобы те люди, которые уже в церкви какое-то время, да, молодые люди, может быть, когда уже, так сказать, и молятся, и участвуют в жизни церкви, чтобы они развивались духовно, чтобы они углубляли вот это свое духовное познание.
Спасибо большое, батюшка. У нас есть звонок из тех, которые сорвались. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Юля. Я дозвонилась второй раз сегодня, слава Богу. У меня вопрос. Вот у меня такой вопрос беспокоит. Вот Бог наградил человека талантами. Человеку нужно развивать, приумножать талант, стараться успеху. Но как это противоречит со смирением, если человек не будет развивать этот талант, не будет стремиться к успеху, а будет просто вот жить вот и не будет вот развивать его, будет довольствоваться малым, не будет ли противоречия? Вот спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос.
Ну, конечно, мы должны понимать, что есть смирение, а есть какое-то ложное смирение или неправильно понимаемое. Смирение же не бездеятельность какая-то. Вот. Смирение – это отношение к самому себе. Это некое такое духовное состояние, в котором человек находится. Вот. Но мы знаем из Священного Писания, из творения святых отцов, что человек очень ко многому призван. Прежде всего, призван бороться с своими страстями, да, греховными. Признан какой-то активной позиции в жизни. «Идите, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Да, Священное Писание говорит. «Идите» – это призвание, призыв. То есть человек. Вспомним наших святых, вот апостолов, да, которые весь мир обходили. Что получается? Они смирение всякое отбросили. У каждого человека, вы правильно сказали, есть таланты, свои способности. И развить этих способностей не будет чем-то несмиренным, каким-то таким делом, которое мешает смирению. В том случае, если человек не начинает этим похваляться, если это не служит к развитию страсти тщеславия, то есть человек не начинает думать, что вот он такой вот умнее других, лучше, способнее, чего-то там достиг. Ну, как этого избежать? Мы должны за все благодарить Бога. Ведь, как вы сказали, Бог дает таланты. Если человек это хорошо понимает, он будет благодарить Бога, а не превозноситься. А чем человек больше, лучше успеет в жизни что-то сделать, тем больше будет награда. Вот делателям дается награда от Господа. Это об этом тоже говорит Священное Писание.
Да, батюшка, можно даже вспомнить целый ряд святых. Например, преподобный Серафим Вырицкий, еще не будучи монахом, был очень выдающимся бизнесменом, так сказать, до революционного времени. У него было пушное дело, и большая часть гостиного двора даже ему принадлежала.
Да, да, да. Вот, а, к сожалению, это вот такая у нас ну, проблема, беда, что ли, иногда в церкви бывает, что люди очень пассивные, вот, что и даже общаться даже друг с другом часто не хочется, вот еще как происходит. А, вот, и они, им кажется, ну, это заблуждение, им кажется, что это они так смиряются. Ну, при чем тут смирение, ни при чем совсем.
Спасибо большое. У нас звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Мне бы хотелось задать вопрос, батюшке, вот такой, о причастии. Вот перед причастием, значит, я читаю дома каноны покаянные, три канона. И потом это, у меня уходит на это 2 часа. Потом я иду в церковь, там тоже 2 часа служба. Потом прихожу, снова читаю канон как причащение и молитвы вечерние. Тут у меня где-то около 1,5 часов. Утром встаю, утренние молитвы, и после, ну, к причащению там послесловие. И снова иду в храм, там 2 часа. Сейчас пост, даже служба еще больше, чем 2 часа. В общем, получается на ногах 9 часов. Скажите, пожалуйста, вот уже возраст, я пока выдерживаю. А как дальше быть? Как
спасибо.
Дальше? Это обязательно такие условия? Вот, или как-то можно сидя что-то читать?
Спасибо большое за вопрос.
Ну, уже, собственно, да, спасибо на вопрос. Вы уже начали отвечать на свой вопрос, потому что... Если человек не может стоя, да, ну, можно тогда посидеть и в том положении, в каком-то уже удобном, да, если ему здоровье не позволяет молитвенное правило совершать. Но вот мне вспомнилось, когда вы задавали вопрос, высказывание одного такого опытного священника, духовника, который из Америки к нам приезжал в Россию, вот здесь проводил беседы, встречался. И вот он рассказывал о своих чадах. Он сказал, что вот приходят иногда люди в храм и говорят... Вот, я сегодня не буду причащаться. А почему? Ну, я не подготовился, не прочитал правила. А что тебе мешало прочитать правила? Почему ты не прочитал правила? Вот. Я очень рад, что вы все это совершаете, что вы молитесь много, что вы делаете это прилежно, старательно. Вот. И хорошо бы, чтобы у нас было таких людей молитвенных, которые и молятся Богу, и стараются вот больше времени этому внимания своего уделить, от житейских дел как-то отойти. Вот. И чем лучше мы будем друг за друга молиться, тем лучше мы будем жить, тем крепче будет наша церковь. Наши отношения выстраиваться будут намного лучше, потому что, вот знаете, есть такая еще проблема. Скажем, сейчас иногда как-то критикуют, ругают священников. И знаете, это в церкви даже можно услышать. И часто все, кому не лень. Вот иногда что там о священников рассказывать. Бывают какие-то ошибки, может быть, не всегда где-то достойно вот с внешней стороны что-то может показаться человеку, да, что священник там как-то что-то сделал. Но ведь понимаете, в чем вопрос-то, что... Вот до революции за своего пастыря лучше молились люди. Поэтому и самому священнику было легче. А нам легче бывает иногда судить о ком-то. Да, вот он так себя ведет, или по-другому, да. А мы молились за этого человека. Да, мы помогаем своему священнику своей молитвой. Как-то участвуем, за него какое-то правило совершаем, чтобы он мог достойно свое совершение совершать на передовой. Да? Духовной брани. Вот. А мы как-то ждем все от церкви чего-то, что вот кто-то за нас помолится. Мы сами не будем. Пришли в храм, да, вот многие. Вы помолитесь, записочку мы напишем, и вот хорошо, за нас там помолятся. Конечно, священник должен молиться за людей, за свою паству. Об этом вот особо писал праведный Иоанн Кронштадтский. Он говорил, что это главная задача священника. Но паства тоже должна таким образом молитвенно тоже поддерживать своего пастыря. Вот на этом строятся взаимоотношения в церкви. Поэтому очень хорошо, что вы уделяете этому должное внимание в своей жизни.
Батюшка, ну вы знаете, меня все-таки несколько удивило в этом вопросе то время, которое у нашей телезрительницы уходит на прочтение. Потому что, вот, допустим, у меня на прочтение канонов к причащению, ну, соответственно, 3 канонов и правил к причащению, ну, уходит, наверное, от силы 40 минут. Может быть, можно ли рекомендовать как-то темп ускорять прочтение?
Да, ну, может быть, зависит как-то еще от темперамента, каких-то своих личных особенностей человека. Ну, бывает, люди не совсем здоровые, там, плохо видят, например. То есть они не могут вот быстро как-то совершать. Но другое дело, если уж сильно как-то правило оказывается затянутым по времени, да, и человек не справляется с ним, то, конечно, нужно просто подойти к своему духовнику или к священнику своего храма, посоветоваться, как быть, чтобы оно было в каких-то рамках, чтобы соответствовало возможностям. Да, человека. Ну, понятно, что и нужно какие-то другие дела делать, есть семьи, есть заботы какие-то. И в миру человек живущий должен это как-то все совмещать. Ну, там в монастырях молится много и гораздо больше часто. Вот. Но здесь речь, я так понял, все-таки идет именно о подготовке к таинству святого причащения. Ну, вот люди все-таки причащаются некоторые раз в месяц, некоторые чаще. Вот бывает. И я рассказывал вот эту историю о том, что нужно читать правила, когда вот священник посоветовал, да, это делать. Так к причащению нужно старательно готовиться. Нужно. Поэтому ну, мы не так это часто делаем, все-таки причащаемся не каждый день. Поэтому можем какой-то день посвятить вот тому, чтобы все правило так вот внимательно, старательно прочитать, батюшка, помолиться.
А как вы считаете, утренние правила в полной, так сказать, целиком, необходимо ли вычитывать перед литургией?
Я думаю, что необходимо. Потому что в утреннем правиле свои молитвы, литургия, вообще говоря, на литургии человек должен ведь причащаться, если он туда идет, в соответствии со смыслом богослужения, потому что все, собственно, там устремлено к этому моменту причащения, это приготовление к причащению, сама литургия. Но если по сложившейся практике человек идет на обедню, на литургию, просто помолиться так, ну, он не должен, наверное, думать, что это вот заменяет ему утреннее правило. Бывают какие-то личные особенности, что-то человек может, что-то не может. Но есть общие правила такие, которые, ну, наверное, все-таки рекомендуют. Утреннее правило – это благословенный предстоящий день. Человек не помолился, выбежал из дома. А мало ли что с ним может случиться по дороге. Вот. Нужно задавать себе какие-то определенные вопросы. Да? Если мы без благословения Божия выходим из дома, так вот бежим, вот, то мы определенное уже такое какое-то состояние принимаем в себя. Вот. А у нас часто, вот, скажем, в нашем городе прихожане вынуждены добираться там, по пробкам каким-то автомобильным, долго ехать где-то. И уже множество людей через тебя пройдет, пока ты доедешь до храма-то. И вот приезжает уже, там уже целая исповедь отдельная, только вот касающаяся этого утра. Потому что уже поругался на всех водителей по дороге. Вот. Кто-то там наступил на ногу в метро, там где-то что-то еще, кого-то увидел, там неприлично одето. И все это уже вот... Уже ряд впечатлений. Если человек помолился, наверное, все-таки он какой-то укрепленный выйдет, с другим отношением. Да, и придет на службу, он сохранит в себе это состояние, да, и вот, может быть, не растеряет. Ведь к посещению храма нужно готовиться. Есть ведь даже отдельные молитвы, вот мы их как-то не совершаем, не привыкли, бежим в храм. Слава Богу, что прибежали, хорошо. Да, и нас священники даже благодарят. Хорошо, что вы пришли. Вот. Но должно формироваться внутреннее какое-то наше отношение. То есть мы в храм должны входить с благоговением. Не перебегать просто так порог храма, да, вот, как входим в какое-либо там учреждение, да, а, конечно, приходим в Дом Божий. Вот, и себя как-то внутренне настраивать на это. Вот.
Спасибо большое, батюшка. У нас буквально, может быть, минутка осталась. И вот имеется вопрос о строке 50-го псалма «Научу беззаконное путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся». Телезритель спрашивает, мы сами, в общем-то, не обладаем полнотой знания, как мы можем других учить?
Ну, и не нужно обладать полнотой знаний. Невозможно познать Бога, как невозможно вычерпать море, блаженный Августин говорил. Поэтому как мы... Каждый человек, он в определенной... Он только какой-то частью знаний, познаний. И вообще говоря, есть ведь определенный опыт духовной жизни, которым только мы руководствуемся. Вот то, что вот со мной произошло непосредственно, то, что я понял, то, чему я научился из Евангелия, вот этот мой жизнь, это вот единственные те вещи, которые более-менее твердо знаю. Вот этими вещами могу поделиться. Поэтому речь идет просто не о невежестве, отвечая на этот вопрос, да, а речь идет о том, чтобы о рассудительности скорее. Да, то есть человек должен как-то для себя фильтровать, определять, что он знает, чем он может поделиться, чему даже где-то может объяснить человеку, который ну, совсем ничего не знает, да, вот, которому нужно это слово в данный момент. А кто еще подскажет? Вот, поэтому прятаться не нужно от таких бесед, разговоров, но нужно объяснять и говорить только все-таки о том, что ты знаешь, то, чему там, ты сам научен твердо. Вот. А если совсем уж видим, что ничего не знаем, ну давайте откроем Священное Писание. давайте откроем книги духовного содержания творений святых отцов, будем научаться, будем изучать нашу веру, чтобы знать. Это стыдно не знать о той вере, к которой мы себя относим.
Спасибо, Господи Батюшка. Благословите телезрителей на прощание.
Боже, благословение всем вам, дорогие телезрители. Поздравляю вас с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы, который мы еще продолжаем праздновать в эти дни.
Спасибо, Господи Батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами был глава отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии и клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте протоиерей Константин Головацкий, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.